Здравствуйте. Сегодня вы можете обратиться с вопросами по тематике наших передач сюда, в студию Православного радио Санкт-Петербурга. Ну, конечно, еще раз напоминаю, исключительно по тематике наших передач я прошу обращаться, то есть в связи с нарушением прав человека цифровой идентификацией. Телефон прямого эфира 387-04-11. 387-04-11. Также в связи с особой важностью происходящего считаю необходимым повторить текст телеграммы протестной, телеграммы с обратным уведомлением телеграфом, протестной телеграммы против создания механизма, который, по сути, может привести к отчуждению наших пахотных земель в России в сферу влияния иностранных инвесторов. Вот кто еще текст этой телеграммы не получил или не успел записать, или вообще еще никогда не слышал текст этой телеграммы, пожалуйста, вы сейчас имеете возможность приготовить бумагу и ручку и записать текст. Ну, пока вы готовитесь, повторяю, что всю информацию, все факты, обстоятельства и проблемы, которые мы обсуждаем здесь, вот все документы, протестные заявления, вы можете увидеть на нашем сайте в интернете www.posakh.ru. Также вы можете прийти к нам на прием по понедельникам с 4 до 7 по адресу Цветочная улица, 16, в помещении Православного культурного центра при храме иконы «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Это станция метро «Московские ворота» ближайшая. Итак, если вы приготовились, то, пожалуйста, запишите текст протестной телеграммы против разбазаривания, по сути, захвата без войны наших пахотных земель. Председателю Совета Федерации Миронову, С.М. Председателю Совета Федерации Миронову, С.М. 121-295. 121-295. Москва. Улица Маховая. Дом 7. Подъезд 2. Москва. Улица Маховая. Дом 7. Подъезд 2. Текст. Прошу провести парламентское расследование неконституционной деятельности правительства РФ и президента РФ по созданию механизма привлечения иностранных инвестиций, в обработку пахотных земель России. Повторяю. Прошу провести парламентское расследование неконституционной деятельности правительства РФ и президента РФ по созданию механизма привлечения иностранных инвестиций в обработку пахотных земель России. И далее. Который грозит отчуждением этих земель в собственность иностранных лиц, который грозит отчуждением этих земель в собственность иностранных лиц. Требую создания национальной дотационной системы требую создания национальной дотационной системы обработки пахотных земель. Требую создания национальной дотационной системы обработки пахотных земель, при которой стороной отношений по привлечению иностранных инвестиций является государство. Подпись и адрес для обратного уведомления телеграфом. Повторяю весь текст. Председателю Совета Федерации Миронову С.М. 121-295, Москва, улица Маховая, дом 7, подъезд 2. Прошу провести парламентское расследование неконституционной деятельности правительства Российской Федерации и президента Российской Федерации по созданию механизма привлечения иностранных инвестиций в обработку пахотных земель России, который грозит отчуждением этих земель в собственности иностранных лиц. Требую создания национальной дотационной системы обработки пахотных земель, при которой стороной отношений по привлечению иностранных инвестиций является государство. Подпись, адрес для обратного уведомления телеграфом. Еще раз повторяю, вы по теме нашей передачи можете задавать вопросы сегодня в прямом эфире. Телефон 387-04-11. Почему, вот уже в который раз я повторяю просьбу настоятельную направлять эти протестные телеграммы в адрес председателя Совета Федерации? Потому что вот председатель Совета Федерации, во-первых, наделен соответствующими полномочиями по Конституции разбираться в данных вопросах. А во-вторых, вот Миронов, председатель Совета Федерации, не является членом партии «Единая Россия», в отличие от всех остальных участников вот этой истории с привлечением прямых иностранных инвестиций, с попыткой создания механизма привлечения прямых иностранных инвестиций в обработку российских пахотных земель. Я также столкнулась вот в некоторых разговорах телефонных с неполным пониманием этой проблемы. Некоторые мне говорили, что вот уже это совершенно не новая проблема, что давно у нас идет разбазаривание земель, и, так сказать, ничего такого особенного в происшедшем нет. Привлекаю еще раз к этому обстоятельству ваше особое внимание. На зерновом форуме в Санкт-Петербурге вице-премьером господином Зубковым было объявлено, что к осени будет готов комплекс проектов законов, которые будут вносить изменения в весь механизм использования пахотных земель в России. И направление вот этой деятельности сводится по его заявкам, опубликованным в российской газете, кстати, к тому, чтобы в разработку пахотных земель в России привлекать прямые иностранные инвестиции. Он даже привел аналогичные проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Штокман». Описание этих проектов дает полное право заявить о том, что речь идет именно о прямых иностранных инвестициях по аналогии с этими проектами в обработку наших пахотных земель. Что такое прямые иностранные инвестиции? Это инвестиции, которые составляют не менее 10% от объема деятельности того или иного предприятия и обязательно должны оказывать влияние на деятельность этого предприятия. По действующему законодательству в России иностранные лица не имеют права быть собственниками пахотных земель. Они могут только арендовать эти земли. Законодательство об ипотеке, о кредитах, банковской деятельности уже давно создало конституционные такие вот возможности привлечения иностранцев в эту деятельность. Но, тем не менее, вице-премьер объявил о необходимости создания нового механизма. И в этом вот усматривается опасность особая. Что такое прямая инвестиция? В этом случае инвестором напрямую является иностранное лицо, которое будет оказывать влияние на деятельность предприятия. Деятельность предприятия может окончиться банкротством, и собственность, в данном случае пахотная земля, может, в частности, перейти и в банку-кредитору. Это вот один из сценариев развития. Поэтому особо важно здесь добиться того, что если уж и нужны дотации нашей экономике, если нужны кредиты, в данном случае, например, конкретно для разработки пахотных земель, стороной в получении этих кредитов должно стать государство. И уже оно затем должно распределять эти средства между теми вот лицами, которые являются собственниками пахотных земель в России. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы эти инвестиции были прямыми. Вот, например, как я уже говорила, в этих проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Штокман» продукция реализуется, вот наши ресурсы, которые добываются по этим проектам, они реализуются участниками, каждым от своего имени. Например, газ добывают наш, и вроде бы и совместное предприятие, и капитал российский большей частью. Тем не менее, продажа идет добытого сырья от имени каждого из участников в соответствующих долях. То есть, получается, по сути, захват ресурсов без войны. Перераспределение, так называемое, земель, пахотных земель, что, собственно, является основным из признаков создания вот этого глобального всемирного государства и уже управления ресурсами из единого центра. Но, тем не менее, пока Россия является суверенным государством, пока в России есть православные христиане, главной целью которых, одной из главных целей которых является защита своего государства и достояние, которое даровано Богом, я считаю, что нужно обязательно против таких попыток заявлять свой протест. Иначе мы с вами будем просто попускать происходящее. Поэтому еще раз привлекаю ваше внимание к происходящему с пахотными землями в России. Вот у нас есть время до осени. Мы должны как-то вот высказать свою позицию по этому вопросу. Почему вот уже в третий раз я повторяю текст этой телеграммы. И, конечно, надеяться будем на то, что у нас землю нашу российскую отнять пахотную не удастся, по милости Божией. Но также, конечно, очень много проблем, которые можно было бы сегодня обсудить, и введение новых прав. Во всяком случае, настолько, насколько на сегодняшний день я разобралась в этой проблеме, те права, которые вводятся сейчас, они идентификационного микрочипа в себе не содержат, этой радиочастотной метки, по описаниям. Вводятся просто дополнительные категории, которые будут отражаться на обратной стороне этих прав. Но, тем не менее, введение прав международного образца в соответствии с резолюцией Евросоюза грядет, и начнется оно, как заявлено официально, с 2013 года якобы. И до 2039 года этими правами должны быть охвачены все европейцы. Вот эти-то права и содержат уже по описаниям в резолюции идентификационный микрочип владельца прав. На сегодняшний день у нас еще есть время для того, чтобы выразить свой протест. У нас есть представительство в России этой международной организации, и мы можем направлять в эту организацию свои протесты против введения прав, содержащих в себе, обязательного введения прав, содержащих в себе средства автоматической идентификации человека. Введение такого документа, собственно, противоречит и актам международного права и заключение экспертов Евросоюза. Поэтому, собственно, нам будет что написать в этом протесте. Поэтому вот все владельцы прав, пожалуйста, если желаете, обращайтесь на наш сайт в интернете www.posokh.ru. Там в ближайшее время вы сможете найти текст протестного заявления против резолюции Евросоюза о введении нового образца водительского удостоверения, содержащего микрочип. Ну и, конечно, какой еще практический совет? Постарайтесь поменять права. Они будут, как обещают, правда, заменяться по мере истечения их срока. Вот если у вас уже права, так сказать, подходит срок, поменяйте. Вы получите документ на 10 лет вперед еще действующий, если Бог даст, конечно, нам столько прожить. Также вот совет несовершеннолетним, которые не хотят получать паспорт гражданина Российской Федерации. Вполне успешно пока можно в некоторые даже высшие учебные заведения поступить по свидетельству о рождении и свидетельству об отождествлении. У нас вот в Санкт-Петербурге есть ряд учебных заведений, которые принимают документы от абитуриентов без паспорта. И также можно в армию вступить без паспорта гражданина Российской Федерации, то есть выполнить свой гражданский долг и получить затем военный билет, который будет таким очень хорошим удостоверением личности. Но, конечно, нужно понимать, что все мы, и родители, и дети наши, мы должны требовать введения у нас в России конституционного паспорта, не содержащего графы «личный код» и антихристианской символики. Но, тем не менее, вот на текущий момент практический совет следующий. Получайте свидетельство об отождествлении гражданина с изображением на фотографии по статье 84 «Основы законодательства о нотариате». То есть берете справку в учебном заведении с фотографией, идете к нотариусу и получаете это свидетельство об отождествлении. Затем получаете заключение о наличии гражданства. Для несовершеннолетних я, может быть, даже советовала бы и получать такое заключение с печатью Управления Федеральной миграционной службы. Для этого нужно оплачивать государственную пошлину по тем реквизитам, которые указаны в Управлении Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Если вы такой запрос направите с приложением квитанции об оплате государственной пошлины, правда, она довольно большая, 1000 рублей, вы получите не просто письмо, но заключение о наличии у вас гражданства Российской Федерации с печатью. Также не забудьте, что на свидетельство о рождении своих детей, несовершеннолетних, родители, вы можете проставить отметку о наличии гражданства Российской Федерации. И тогда у человека будет свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве и свидетельство об отождествлении гражданина с изображением на фотографии, то есть, собственно, удостоверение личности. Вот такие практические советы текущие. Но, тем не менее, еще раз хочется повторить, что обсуждать происходящее, конечно, нужно, и мы будем обсуждать. Вот внедряются разнообразные пластиковые документы и на оплату проезда в пригородных электричках, билет выходного дня на пластиковой карте. И многие другие нас ждут новшества. Ну, вот, в частности, оформление страхового медицинского полиса для новорожденных, еще в роддомах прямо, еще когда у человека нет имени, и он еще не крещен, ему уже могут оформить страховой медицинский полис. Но все-таки представляется, что необходимо не только новости вот все время обсуждать, какие-то технические или правовые, а все-таки необходимо еще и все глубже и глубже осознавать те обстоятельства важные, которые нам с вами хорошо известны. Потому что вот тут я столкнулась с тем, что очень активно усваивается людьми вот та дезинформация, к сожалению, которая распространяется из уст многих и многих, может быть, даже уважаемых профессоров и профессоров богословия, о том, что, например, вот у меня здесь, например, на столе доклад теперь уже профессора Кураева, лишает ли номер имени, и ряд докладов и публикаций других уважаемых профессоров и специалистов о том, что число 666 вообще никакого в себе религиозного смысла не несет, и что рабство, так сказать, для православного христианина никакого значения не имеет. и прочие-прочие заявления, которые можно свести к тому, что профессор Кураев выразил очень емко в своем докладе «Лишает ли номер имени». Он очень хорошо сказал, что нельзя понимать некоторые вещи слишком буквально. Я немного перефразирую тут его фразу. Это может стать и глупостью, и даже ересью. Вот этот призыв не понимать некоторые вещи буквально, он начинает далее очень расширительно толковаться и этим уважаемым профессором, и многими другими. Мы посвящали ряд своих передач вот этим фактам, и, конечно, цель сегодняшней передачи совершенно не критика позиции профессора Кураева и других уважаемых профессоров. Но, тем не менее, вот я совсем недавно столкнулась с тем, что один человек в беседе, ну, совершенно вроде бы начавшийся на отвлеченную тему, вдруг стал мне пояснять, что число 666 совершенно никакого смысла религиозного не имеет. И именно вот то, как об этом говорится в Священном Писании. И начинает вот как раз толковать, кстати, очень бегло, позицию, которую я встречала в ряде работ некоторых профессоров-богословов. И спрашивается, откуда вот такое вдруг восприятие, такое близко к сердцу принятие со стороны этого человека этих странных рассуждений? Ну, конечно, нельзя точно ответить на этот вопрос. Но, тем не менее, эта беседа натолкнула меня на то, что мы, погружаясь вот в постоянное перечисление новых обстоятельств, новых каких-то фактов, новых каких-то ситуаций по нашей проблематике, забываем о том, что нам необходимо разбираться в тех обстоятельствах, в важных обстоятельствах, которые, по сути, являются основополагающими, которые формируют позицию человека изначально и помогают человеку правильно оценить обрушивающуюся на него информацию, к сожалению, часто из уст довольно таких вот сановитых специалистов.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Но все-таки хочется немножко вернуться и к нашим младенцам, которым присваивают сегодня идентификационные номера, во всяком случае оформляют совершенно однозначно страховые медицинские полисы с момента рождения. Конечно, мы уже поднимали этот вопрос и удивлялись, каким образом может быть оформлен документ человеку, у которого еще нет имени. С правовой точки зрения это какой-то абсурд. И вот две радиопередачи, как бы я это повторяла, но, честно говоря, ответа для себя никак выработать не могла. Пока не вспомнила о наличии у нас текста патента Соединенных Штатов под номером 4 597 495, дата регистрации 1 июля 1986 года под названием «Идентификационные системы скота, для скота». Почему я, так сказать, начинаю так смело применять документы, касающиеся идентификации скота, в связи с людьми? Мне кажется, это возможно, потому что, вот, например, стандарта идентификационного номера объекта, которому имплантируется радиочастотная метка под кожу, микрочип, тоже не существует в отношении человека. Существует единый стандарт для животных и неживотных. Вот так формируется этот номер по этому международному стандарту. Нет стандарта для людей или отдельного стандарта для животных. Такой правовой акт международный. И это дает право мне, в частности, распространять и патент об идентификационной системе для идентификации скота и применять его для понимания проблемы, как же деткам новорожденным могут оформлять, вот, ну пусть даже электронный, бумажный какой-либо документ на них, когда у них еще нет никакого имени. Вот этот патент, который я сейчас вот вам назвала, он описывает процедуру идентификации животных, когда вот их привозят на бойню, убивают, и затем туша этого животного подвешивается на определенную рамку, и по такому вот электронному пути длинному проходит мимо разнообразных компьютерных электронных устройств, где она идентифицируется, затем с ней снимаются какие-то данные о весе, составе крови, болезнях, каких-то там браках и прочем. И в конце концов этой туши присваивается определенная категория, она разделывается. Либо отбраковывается, устанавливаются какие-то болезни, какие-то недостатки. И необходимо, так сказать, совместить, соединить, проследить обратный путь, как здесь сказано, к собственнику этой туши. И вы знаете, как интересно это делается? Меня это поразило. В свое время я не придавала значения этому патенту, потому что логически пояснить было невозможно. И вот у меня лежит картинка, прилагаемая к этому патенту. Здесь, кстати, вот свиные туши. И на этих тушах вытатуировано номер идентификационный. И оказывается, это идентификационный номер уникальный во всемирном масштабе. Владельца, человека, владельца этой туши. Причем это социальный. То, что у нас называется страховой номер. Вот здесь это, так как это Соединенные Штаты, это социальный номер владельца этой туши. Конечно, ей присваивается там еще ряд идентификаторов в процессе прохождения вот по этой цепочке электронной. Причем там могут применяться и радиочастотные метки, и имплантанты, и всякие другие метки, и татуировки, и штрих-коды. Все здесь описано. Но вот в частности применяется, здесь-то меня волнует как раз другой, применяется идентификационный номер владельца этой туши. Для того, чтобы проследить связь с собственником. И я думаю, что в случае с нашими младенцами, представляется, происходит то же самое. Происходит установление связи между матерью и отцом, и вот этим младенцем еще безымянным, путем применения универсального идентификационного номера матери и отца. И вот это тело ребенка, оно обследуется определенной информацией медицинской, отправляется вот в эту базу данных, уже всемирную, это мы с вами установили путем исследования того, как человеку могут имплантировать идентификационный номер в любой стране мира, и путем применения этого чипа получить доступ к его персональной информации медицинского характера в любой части земного шара. В свое время мы с вами это обсуждали. Так вот эти данные медицинского характера об этом человечке, который только что родился и не имеет имени, уходят в систему путем связи с родителями, которые индивидуализируются по универсальному идентификатору, страховому номеру. Вот подобно вот этим свиным тушкам, патент идентификации которых был зарегистрирован 1 июля 1986 года. Конечно, может быть, это можно расценить как какое-то такое эмоциональное выступление, если бы не нормативный характер этих документов и не очевидная похожесть происходящего. Вот. Конечно, нельзя здесь не вспомнить и евангельский стих, который Федор Михайлович Достоевский в качестве эпиграфа использовал в своем романе «Бесы», где бесы, изгнанные из одержимого, легион бесов, по их просьбе им было разрешено Господом нашим войти в стадо свиней, которое тут же погибло, сорвавшись с обрыва в море. И Федор Михайлович ведь во всем своем романе показывает нам, что озверевшие люди, потерявшие образ и подобие Божие, уподобляются вот этому стаду свиней, которое неминуемо погибнет. И вот мы, отказываясь от образа и подобия Божьего, отказываясь от личности, дарованной нам Богом, потому что мы соглашаемся на процесс нашего с вами обезличивания, принимая идентификационный номер. А в данном случае не только в отношении себя и в отношении наших новорожденных детей. Не уподобляемся ли этому стаду зверей, в которых беспрепятственно могут входить соответствующие силы? И, естественно, обрекать нас с вами, к сожалению, на неминуемую погибель, если мы с вами пока не опомнимся и не начнем бороться с этой чудовищной системой. И не потому ли так громко звучат разнообразные пояснения и толкования из уст очень маститых профессоров и даже профессоров богословия, что глобализация, цифровая идентификация, присвоение того или иного кода и вообще обезличивание никакого религиозного смысла не несут и вообще никакого отношения к спасению не имеют и к судьбе России и прочее тому подобное. В связи с этим хочется обратиться к одной удивительной совершенно книге. Это издание Российской академии наук, Института философии. Название этой книги «Судьба государства в эпоху глобализации». Издана она в Москве в 2005 году под редакцией ответственный редактор, доктор философских наук Шевченко, рецензенты доктор философских наук Делокаров и доктор философских наук Крушанов. Это монография. В ней обсуждаются дискуссионные проблемы в отечественной науке, которые связаны с поиском России наиболее жизнеспособного государственного устройства в условиях растущих вызовов и угроз, рождаемых глобализацией. И вот в предисловии, которое я вам сейчас процитировала, есть одна интересная фраза. В монографии подробно рассматривается взаимосвязь в прошлом и настоящем российского типа традиционной государственности. Выявляются перспективы создания оптимальной модели государственного устройства России. И здесь говорится о том, что авторы пытаются таким образом построить свои работы, вот создать целостную монографию. Хотя здесь опубликована работа не одного автора, а пяти авторов. И тем не менее эти пять авторов работают в такой творческой манере и стремятся к тому, чтобы создать целостную монографию. Авторский коллектив объединяет единый замысел и дополняющие друг друга результаты. Вот так сказано, такое многообещающее начало в предисловии к этой книге. И в действительности, ознакомившись с работами опубликованными, а это работа Спиридонова «Глобализация и национальное государство», Бурова «Китайский взгляд на государство в условиях глобализации», Кравченко «Будущее мира российской государственности» и Соколовой «Российское государство в эпоху глобализации», я подумала, вспомнив вот эти вот слова из предисловия, а что же объединяет? Что же позволяет автору предисловия, вот, доктору философских наук Шевченко, заявить, что все-таки, несмотря на авторство нескольких человек, создается как бы целостная монография, и части ее как бы объединяет единый замысел. И знаете, в конце концов я поняла, что в каждой из работ прослеживается одна удивительная мысль о том, что несмотря на то, что процессы глобализации называют рациональными, полезными, выгодными, именно материально выгодными, практически выгодными государствам и каким-то финансовым экономическим объединениям, тем не менее на самом деле это совершенно не так. Вот это яркое противоречие отражается в ряде работ. Вот, в частности, упоминается позиция ректора и профессора университета Париж-Сорбона Жерара Франсуа Дюмона, который говорит о том, что экономический сектор-то совершенно и не заинтересован в процессе глобализации. Он говорит о том, что идеал деятельности любого предприятия – получить и сохранить стабильные преимущества на завоеванном, хорошо защищенном конкретном рынке. И если что-то толкает его к изменению этой стратегии поведения, то это только внешнее принуждение. Он говорит о том, что первым шагом глобального сценария был Римский договор 1957 года, положивший начало региональному объединению стран Европы. И он говорит о том, что этот договор носил чисто политический характер. И инициатива этого договора, которая, по сути, противоречила интересам, экономическим интересам французских предприятий, она принадлежала французским политикам, которые действовали наперекор главной экономической инстанции Франции в этом вопросе, Национальному совету французского патроната. Эта экономическая инстанция тогда во Франции безуспешно пыталась противостоять введению в действие механизма общего рынка, который запускал Римский договор. Главным аргументом патроната было то, что французская экономика и французское предприятие не способны были в достаточной мере противостоять новым конкурентам, которые неизбежно будут привлечены в страну благодаря открытию границ. Но сейчас мы с вами с этим сталкиваемся в связи с обсуждением проблем вхождения России в ВТО. В следующей работе говорится о том, что... Вот, кстати, в работе Соколовой говорится о том, что... Много иррационального в происходящем. Вот, например, прошла в свое время конференция очень интересная. Это вот в работе Соколовой глава называется «Духовные источники в кавычках глобализма или предпосылки мирового порядка сакрального». Здесь говорится о том, что в ходе исследований пришли к выводу, к нетрадиционным выводам, о том, что во многих экономических решениях присутствует иррациональность. А совсем не рационализм, о котором так много говорится глобалистами. Говорится о том, что, в общем-то, непоследовательная совершенно позиция вот этих вот всех международных договоров и искусственных объединений государств. И автор приходит к выводу, к такому выводу и объясняет его тем, что суть происходящего в данном случае можно постичь, только поняв, что это проявление, иррационального является следствием кристаллизации вот таких движений, которые еще сформировались за 150 лет до Рождества Христова. И вот в частности, это цитируется в этой работе. Буквально. «Кристаллизация разрушительных идей на протяжении истории происходила на основе определенных архетипов главных идеологических позиций, возникших около 150 лет до нашей эры, в трех древнееврейских сектах – саддукеев, фарисеев и ессеев. Все возникшие в последующей истории верования, мировоззрения, идеологии были лишь модификацией и развитием ключевых установок, основных идеологических позиций, которые корреспондировали с типом и сущностью государственного управления. Саддукейской позиции – прямое формальное правление, мировоззрение административного всевластия, всевластия официальных государственных органов. Фарисейской позиции – прямое неформальное правление, мировоззрение всевластия неформальных теневых клановых лидеров и самодеятельно возникших органов управления, финансово-политических группировок, партий, союзов, кланов и тайных общественных объединений. Главной инициативой в определении целей управления и способов их достижения обладает те, кто сосредоточил в своих руках наиболее эффективные средства воздействия на общество и его официальных руководителей. Это прямое неформальное управление. Ессейская позиция. Приоритет всенародного косвенного управления. Выбор целей общественного управления подчинен общенародным, а не отдельным социально-групповым интересам. Этому подчиняется деятельность всех формальных и неформальных органов управления. Данная позиция предполагает приоритет общих интересов, коллективизм, над частным индивидуализмом. Коллективизм и индивидуализм, а также возникающие на их основе нравственных норм и взглядов на принципы общественного устройства, рассматриваются как взаимоисключающие друг друга противоположности. И вот здесь мы с вами видим, что процессы, происходящие вот, на наших глазах, то, что сейчас называется глобализацией, по сути, за ними стоит духовная подоплека. И это доказывается в работах философов. Вот в данном случае я держу в руках работу 5 философов, которые издали свои работы в Российской академии наук, Институте философии. Они обращают внимание на то, что особая жестокость сопутствует тем или иным попыткам создать какое-то глобальное тоталитарное государство. Неразумная жестокость. И пример, который они приводят, конечно, который очень часто приводим и мы, это создание, попытка создания империи национал-социалистов. Вот как они здесь говорят, как свидетельствуют новейшие публикации, целью Гитлера не было ни установление расы господ, ни завоевание мира. Это были всего лишь средства для осуществления великого дела, о котором он мечтал. Подлинную цель Гитлер видел в учении, которое носило название «Ария София», «Мудрость ариев». В кратком виде оно сводилось к следующему. Наш мир – несовершенное творение несовершенного божества, христианского бога. Этот бог захватил часть энергии из непостижимого, и из нее создал этот мир, который, по словам ария софов, существует в виде разлагающегося трупа. Арийцы – суть посланцы иного. Они спускаются в этот мир с тем, чтобы вступить с ним в бой и освободить своих братьев, плененных им. Именно в этом видели свою миссию ариософы и выписанные ими вожди нацизма. Поэтому вовсе не случайно высказывание Гитлера. Тот, кто понимает национал-социализм только как политическое движение, не очень-то много знает. И здесь, конечно, хочется обязательно процитировать и слова немецкого исследователя Эллена. «Искушение, приведшее к Освенциму, в конечном счете, можно понять лишь с религиозной точки зрения. Это притязание на то, чтобы, подобно Богу, судить, что есть подлинно человеческая жизнь». Концентрационные лагеря осуществляли первоначальную магию. Они представляли собой символический акт, макет. Все народы будут оторваны от своих корней, превращены в огромное кочующее население, которым будет позволено командовать, и поднимется цвет человека, человек, находящийся в контакте с богами. И здесь хочется сказать о том, что этот немецкий ученый замечает. 21-е столетие дает немало возможностей, чтобы искушение Освенцима вернулось в совершенно новых формах. Мне кажется, что вот все, что я сегодня успела вам привести из этой работы, а я надеюсь вернуться к этому в дальнейшем и проанализировать это в связи с работой философа Федотова «Глобалистика. Начало науки о современном мире», показывает, что за тем, что мы с вами наблюдаем, за всеми этими рациональными компьютерными системами, идентификационными номерами, стоит духовная сторона, очень важная этого вопроса, духовная борьба, стоит... по сути, на рождение антихристианства. И если мы с вами с этим не боремся, если мы с вами отказываемся от своей личности, от понятия субъекта права, если мы соглашаемся на обезличивание, если мы покупаемся вот на эти пояснения о возможности рационального устроения мира и построения вот этой рациональной модели мироустройства, как способа продолжения существования цивилизации без Бога здесь на Земле, то мы, по сути, поддерживаем это антихристианское действо. Мы становимся участниками этой борьбы на стороне безбожников, на стороне сатанистов. Поэтому я и предлагаю вам еще раз переоценить происходящее, вернуться к своей личной проблеме, к тому, что каждому из нас присвоены идентификационные номера, и нас все сильнее и сильнее стараются вынудить их применять взамен наших персональных данных, и дальше будет хуже. Поэтому давайте начнем, если еще вы не начали, протест против этого процесса. И не будем все-таки воспринимать вот эти искусительные пояснения об отсутствии духовного смысла в происходящем. Давайте увидим этот духовный смысл, и если у вас возникает потребность выразить свой протест против этого, обращайтесь, пожалуйста, к нам и в нашу приемную на Цветочную, 16, по понедельникам с 4 до 7, и по телефону 973-16-46, и на наш сайт в интернете www.posokh.ru. Простите меня. меня, с Богом. Всего доброго.